Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире, в прямом эфире радиостанции «Радонеж», ставшая уже постоянной передачей «Любовь и верность». Ведем ее мы, отец Александр Мартыненко.
Мир вам, дорогие радиослушатели, братья и сестры.
Вот и я, редактор журнала «Православная беседа», Валентин Владимирович, кому надо знать полностью, Лебедев. Ну, мы говорим, как вы знаете, уже о семье, о подготовке вступления в брачные отношения, о любви, дружбе, о воспитании детей. Ну, понятно, о каких проблемах. И вот в прошлой передаче одну пришлось пожертвовать, да не пришлось пожертвовать, а просто пропустить в связи с тем, что была первая неделя Великого Поста и читали канон Андрея Крицкого и по радио тоже. Ну вот во вторую была у нас передача, посвященная во вторник посту. Поступило много очень вопросов, разных, самых, иногда по теме поста и брачных отношений, но неоднородных. Вот. И о том, и о сём, и о, так сказать, жизни в постбрачной, и о воспитании детей, и одновременно о разводах в пост же. Кстати, вот этот вопрос так у нас и висит, то есть об искушениях. Вот. И даже о том, можно ли в пост, я не помню, мы ответили, нет, заниматься спортом, ходить в спортзал от молодых людей. И смотреть ли компьютерные игры, мы об этом поговорим. Для кого-то это важно на самом деле, поскольку молодежь сидит в компьютере. Но вот, коли я сказал слово «молодежь» на самом деле, мы начали, и время уже поджимало, и не раскрыли тему той самой молодежи. Молодежь – это у нас маленькие дети, молодежь – это у нас подростки, уже своенравные, мы о них говорили. Те люди, у которых уже, даже если они благочестиво воспитываются, ходят, предположим, в воскресную школу или в другое учебное заведение, меняется, как отец Александр нам рассказывал, мировоззрение лет в 14-15, и с ними надо быть очень осторожным в этом смысле. А вот пост наступил. Мы же должны постясь сами, пусть не без огрех, конечно, вот уже раздражаюсь третью неделю, приучать их к посту. И вот тут возникает вопрос, значит, дети маленькие, маленькие это какие, ну, которые уже постятся. Кстати, вот отец Александр понял, что мы начинаем о детях разных возрастов говорить, вернее, продолжать разговор, который должен быть интересен и родителям молодым с маленькими детьми, и взрослым родителям, и бабушкам, и дедушкам, которые сейчас сидят у своих радиоприемников. Так вот, с какого возраста вообще, между прочим, вдруг подумал я, хотя у меня дети подросли, помню, мы их воспитывали как-то, мы приучаем их поститься по-настоящему. Вот. Маленькие это что? Ну, не в два года же, наверное, или уже в два, вспоминая наших святых, да.
Так, ну, конечно, можно обратиться к тем рекомендациям, которые дает церковь. Ну, прежде всего, о постах для детей. Ну, расписано о подготовке к причастию, где входит в том числе и пост. Ну, по принятому сейчас практике и принятому недавно на архиерейском соборе постановлению, до 3 лет дети не постятся. Это касается подготовки к причастию. И рекомендуется уже с 7 лет так, чтобы дети уже имели представление о нормальном посте, то есть наравне со взрослыми. Но это тоже касается подготовки к причастию. То, что касается именно самого поста, в том числе и Великого поста. Ну, я таких вот таких рекомендаций, регламентирующих, честно говоря, не знаю, но, наверное, можно воспользоваться той практикой, которая просто сложилась естественным путем. Чем раньше, тем лучше. Не, речь, конечно, не идет о детях, которые требуют особого питания, или о грудных младенцах. Семь лет, мне кажется, уже время достаточное для того, чтобы человека приучить наравне со взрослыми вот нести такой, ну пусть это условно и слишком, может, громко сказано, но подвиг. Кроме того, обратимся, например, к советам Феофану Затворнику. Вот он как раз и рекомендует, что малого дитяти приучать к посту, чтобы с малых лет учился обуздывать свою плоть. Это очень важное, может, не сколько, прежде всего, педагогическое значение имеет. Научиться преодолеть себя. Конечно, дети имеют свою психологию, надо отдавать ей отчет, что не в 7 лет, не в 8 лет, наверное, лет до 14, вряд ли можно говорить о именно такой вот молитвенной нагрузке то, что, и покаяние у детей. Абсолютно.
А нет. Я вас перебью. Что значит наши радиослушатели хотят знать, я тоже. Значит, молитвенная нагрузка. В 7 лет дети идут в школу. Они уже вполне сознательны. Они уже, как полагаем мы с вами и наши радиослушатели, знают некоторые молитвы ведь. Правильно? Наизусть.
Ночи, да, должны знать.
В 7 лет должны знать.
В православной в семье, как правило, ну, знают. Там, порой набор... даже больше, чем папа и мама.
Да. Набор основных молитв. Я, между прочим, да. Бывают такие случаи, которые в отечнике не всегда благословляют святые отцы. У моего православного знакомого маленький сын, теперь он уже взрослый сын, вот, кстати, мой крестник, он к 7 годам, 8 знал наизусть Евангелие от Иоанна.
Да, по-русски. Замечательно.
Да, абсолютно. Бум-бум-бум отвечал в одну секунду. Мы знаем вот, про искушения, которые связаны с этим, старческие рассказы есть, вот, что тут некоторый перебор может быть, и человек может возгордиться, впасть в самообольщение, то есть в прелесть. Но что касается воспитания детей, то вот так вот. Так вот, какая молитвенная нагрузка? Я ушел в сторону, рассказав про этого мальчика, который выучил Евангелие. Какая молитвенная нагрузка? Ведь пост — это не только не поедание, как знаем мы все.
Ограничения.
Ограничения.
В развлечениях.
В развлечениях.
Если речь идет о детей, то, наверное, самое такое болезненное, самое сложное будет не сколько пост пищевой, сколько именно ограничить тот образ жизни, к которому дети привыкли.
А вот взрослый отрок, мы сейчас вот начинаем вокруг ходить, может быть, так и интересней. Нас в прошлой передаче мы не успели ответить. Сейчас я найду вопрос, как его зовут. Вот. Ну, может быть, это уже не важно. Спортивный, да. Да, Дмитрий нас спрашивает про спорт. Ну, другой молодой человек, не мальчик маленький, спрашивает, а можно ли играть в компьютерные игры в пост? Видно, это такой уже тинейджер, да, опытный. Это не 7-летний.
Говоря о молитве, да, что я имел в виду? Вот в начале передачи вы упомянули о том, что мы в предыдущих наших передачах неоднократно упоминаем о том, что 14-15 лет, ну, плюс-минус, это такой вот очень сложный возраст у ребенка, когда он переосмысливает, ну, мы говорим, поскольку о вере, то именно здесь этот критический возраст, когда дети уходят из церкви, из воскресной, да, школы, несмотря на то, что до этого с удовольствием играли в священников дома, в общем-то, судя по внешнему поведению, ну, если готовились не в Сергии Радонежские, то порядка что-то где-то около этого. Родители, как обычно, там души не чают, и вдруг такое вот разочарование. Дело в том, что до этого возраста, даже если ребенок выучит молитву, понимаете, это для него все еще не является глубоким мировоззрением. Он живет, если живет в православной атмосфере, в семье, где читать вечерние утренние правила вполне естественно, он просто копирует жизнь своих и образ действий своих родителей. Это очень важно для дальнейшей жизни, но это пока еще только копирование. Это касается и поста. Поэтому мы говорили, вот в какого возраста поститься детям или делать какие-то послабления. Понимаете, не надо ни в коем случае из поста в глазах ребенка создавать некий орел мученичества или какой-нибудь такой вот неподъемной ноши, или, не говоря уже, горничащей с каким-то наказанием.
Кстати, о наказании.
Ну, до наказания мы сейчас еще дойдем.
Давайте,
Ребенок живет так и делает так, как живет твоя семья. Если семья, естественным образом, вчера ела скоромное, вот пришло время поста и переключились на постную пищу, и ребенок, не замечая то же самое вместе с родителями, это самый оптимальный вариант. У родителей не будет проблем, как правило. Мы, конечно, не рассматриваем, надо все время делать оговорки, потому что есть дети, которым по состоянию здоровья это требуется, там... Если нагрузки очень большие, если родители начинают видеть о том, что все-таки тот пост, который они держат, ну, напоминаю, я речь идет о разумном посте, не о сухо там или сыро.
Я понимаю, мы уже говорили,
что... Ну, приходится делать оговорки, потому что...
Надо
убеждаемся, потому что постоянно
опять натыкаемся, опять спрашивают. Это обязательно, дидактически, это хорошо. Да.
Конечно. И тогда для него это естественным образом переходит. И перейдя в взрослое состояние, у него не будет, по крайней мере, психологических таких барьеров. Физиологические барьеры или сложности, ну, вы знаете, в подавляющем большинстве людей их просто не существует.
Вот там у нас звонок, отец Александр. Да, пожалуйста.
Давайте послушаем.
Добрый вечер, уважаемый Владимир Владимирович.
Добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Александр.
Добрый вечер.
Очень внимательно слушаю вашу передачу. Это Александр Сылов, художник из Москвы. Хотел вас спросить такую вещь. Вот сейчас разговор у вас о посте. Это очень важно, хорошо все. Но вот я думаю, не следует ли вообще обращать больше внимания на пост духовный, моральный? Вот посмотрите, конечно, это важно, что есть пост, что пить. Но гораздо важнее отношения, потому что, вот смотрите, дети, например, вот как вы говорите, они впитывают все, видят родителей. Вот даже такой момент. У нас часто очень при детях говорят, теща, свекровь, причем с отрицательными вещами такими, дети это тоже впитывают. Никто не думает из взрослых, что вот он женат на женщине, которая родила вот тещу его, например. Что она была такая же молодая, красивая. Она, жена его, подобие своей матери, он должен ее любить, и ребенок должен это видеть. И дети должны, по-моему, в первую очередь, морально, духовно расти. Вот ребенок даже не может сейчас, очень редко, вот они сидят за компьютером, все, а вот чтобы позвонить родителям, просто так, бабушке, дедушке, просто так позвонить, как у вас дела? Вот я сегодня то-то сделал, то-то сделал. Понимаете, вот это равнодушие погубит. Спасибо вам большое.
Спасибо, спасибо за звонок. Мы как раз об этом будем говорить, о наказаниях и непослушаниях. Вы сказали о самом важном, про тещу, то есть про бабушку.
Нет, говорили не просто о теще, больше говорили о поведении родителей. И, безусловно, постнравственный, то есть особый контроль именно за своим поведением, он очень важен, но, правда, надо отдать, что он важен не только в пост. А во все остальные дни важность его ничуть не умаляется, да. Потому что дети воспитываются не сколько на нравоучениях, поучениях и рассказах, как надо делать, а прежде всего о том, как мы делаем, то есть родители. И отрицательный пример всегда является тем как раз моментом, когда не сколько воспитывается, как надо делать, а воспитывается некое ханжество и двуличие. Если мы говорим об одном, а ведем
все по-другому. Ребенок 7 лет и старше постится, ну, если он здоров, мы надеемся, что наши дети здоровы.
Все эти оговорки мы только что сделали.
Да. Он не ест мясо молочно-рыбного, как его родители. Послаблений мы не делаем. Если увидели, что что-то грызет, что делаем? конкретно люди вот хотят знать. Вот, вот подражал родителям, а вот такой тайный денег. Конечно, тайный денег, который мы читаем в наших молитвах вечерних, относится к монахам. Да. Просто для справки, к общежительному монастырю, когда человек ест отдельно от братьев. Ну, вот тут отдельно от братьев домашних.
В семье, если кто-то лакомится, отдельно, не угощая и близких своих, то, я думаю, распространяются и на мирян в той же самой мере.
Нет, пост. Пост ест, а ест отдельно скоромное. Шлепнуть его? Что делать? Вот что делать реально? Так, ведь скажут наши вот эти либеральные педагоги, что и трогать нельзя, и пусть ест, и что-нибудь так. И наши либеральные христиане. Как вы считаете?
Ну, насчет шлепать или не шлепать, это особый вопрос. Но прежде вот, всего скажу, что...
За еду не надо.
На мой взгляд, не надо делать из этого трагедии. Угу. Это естественно искушение. Потому что, вспомните... свое поведение и свои ощущения после начала поста. Почти все отмечают, и абсолютно справедливо, о том, что всякие, как мы называем, искушения, да, соблазны, неприятности, как из рога изобилия, начинают сыпаться на нашу голову.
Татьяна, нам, да, это уже взрослые нам уже спрашивают.
Но у детей чем они отличаются в отношении? То же самое, но только иного характера, детские. Да я вообще, когда речь идет о духовной жизни, о молитве, о церкви, какие-либо наказания, я вообще, честно говоря, не сторонник. Ну, кто-то, может, со мной будет спорить, кто-то нет, я не знаю, я выражаю свое собственное мнение. Поэтому здесь надо объяснять. Если, конечно, вы не хотите из своего сына или дочери вырастить такого убежденного, отъявленного атеиста. Если же вы хотите все-таки вырастить православного христианина, ненавязчиво, не читая вот эти длительные, занудливые нотации морали, граничек, ну, как мы называем, пиление, да, может, такое жаргонное слово, оно вызывает только отвращение. Надо уметь находить язык, объяснять. Да, бывает часто, что объяснения не доходят. Ну, здесь надо набраться терпения, мужество принять так, как оно есть, потому что должны отдавать себе отчет, что все-таки дети — это не тесто, это не глина, из которого родители лепят все, что им заблагорассудится. В жизни бывает всякое. Иногда приходится, и часто приходится отступать, но тут, чтобы это отступление, с одной стороны, не превращалось в бегство постыдное, а с другой стороны, чтобы не превратилось в такое лобовое столкновение, от которого только искры летят. Вот найти вот эту разумную золотую середину – это обязанность родителя, это искусство воспитания, но искусство это осваивается в процессе практики, потому что, мы говорили неоднократно, по воспитанию детей написаны столько томов, что не знаю их, если поставить один на другой, наверное, до луны достанем, но в то же время, когда берем одного, каждого конкретного живого отдельного ребенка, он оказывается исключением. К ней и требует отдельного особого подхода.
Отец Александр, значит, я понимаю так, что не наказывать. Сейчас мы о наказаниях вообще, потому что нас интересует...
Мое мнение, да.
Я наша сказал, передача не только наказывать. Пост. Вот. То есть пост – это в основном пример. Это сообщение о деталях каких-то дополнительных для ребенка разного возраста богослужебной
это
жизни.
Рассказ.
Рассказ о постной жизни. Это рассказ своим примером, примером наших знакомых. Это более, как и для взрослых, частое посещение служб.
Это... Но с детьми здесь тоже надо аккуратно.
Да?
Но надо смотреть, дети разные. Угу. Да, нередко, когда смотришь, ребенок на службе, ну да, немножко шалит, но в целом ему нравится. Угу. Кто-то там любит петь символ вера, если речь идет о воскресных службах. Там. Есть дети, которым ну, очень сложно, там масса энергии, они просто выбегают, родители пытаются там, усмирить или какие-нибудь бабушки... Иногда делают правильно, иногда очень неправильно, пытаются утихомирить, и это заканчивается, как правило, конфликтом. Ну, каждому ребенку, только что говорили, надо найти индивидуальный подход. Одному это проще, другому очень тяжело. Одному может 5 минут на службе постоять, это уже великий подвиг. Другому длительную службу и вполне допустимо. Это работа. Работа родителей. И результат будет не сейчас... Ну вот пройдет 20-30, может, 40 лет, тогда что-то прояснится.
Значит, на родителей в пост налагается особая ответственность. Они постятся сами. В первую очередь речь идет о аскетическом, духовном, семинедельном в данном случае, 6 плюс 1, упражнения и отвечают за воспитание по всем пунктам: еда, молитва, поведение, компьютерные, некомпьютерные игры, да, детей.
Да, как, впрочем, и в непостное время.
А тоже. Вот в непостное время, вы правильно сказали. Вот Александр нам позвонил, когда он сказал, что вот он рассказывал нам о том, понятно, что он хотел сказать, о том, что его теща, ну, гипотетическая, это жена жены мама, вот. Но жены мама для ребенка, 7 лет ли ему, или 14 лет, это бабушка.
Это бабушка, да.
Это бабушка. Я почему про бабушку сейчас? У нас в журнале «В православной беседе» несколько лет тому назад была просто, востребованная очень, как оказалось, статья Татьяны Шишовой, Татьяны Львовны, у нас вот автор, Ирина Яковлевна Медведева, она, когда вы отсутствуете или когда нужно психолога, приходит на эти передачи. А пишут они книги вместе с Татьяной Львовной. Они известны в православной среде. Но иногда и порознь. Вот о наказании была потрясающая статья, очерк такой Татьяны Шишовой, где, конечно, она рекомендует наказывать. И она пишет там о так называемой, мы об этом тут касались, недирективной педагогике, когда вот детей распускают, они что угодно делают. А иногда наказывают по каким-то совершеннейшим неправильным пустякам. Ну, то есть, вот не ест что-то, что нужно молодым родителям, поднимается скандал. А у нее такой пример, просто я сейчас подвожу к тому, а бабушку ругает чуть ли не нецензурными словами. Так и ничего, и пошел себе мальчик. И спрашивает она себя как автор, а чем вообще может согрешить ребенок? Он же не может пожелать, я как сейчас помню цитату, вала или жену ближнего. Значит, в основном непослушанием родителей. Вы как относитесь вот к наказаниям вообще?
Не, ну, наказание как средство сейчас, воспитания.
Да, мы сейчас не о посте. Да. Вот такой мальчик среднего возраста. Ничем не болен. Нас обычно начинают сейчас все негодны в армию. Все не могут питаться, не могут поститься почему-то. Вот, хотя на самом деле все это плоды вот 90-х годов, когда в армию не нужно было людей брать, чтобы сократить нашу обороноспособность. Так вот, вот мальчик, ему 14 лет. Вот как вы считаете, его надо наказывать и как наказывать? Это интересует наших радиослушателей, непосредственно родителей.
Так, ну, только что говорили о наказании, еще раз подчеркну, за все провинности, связанные с церковью и с жизнью с церковью, и с постом. Но наказание как средство, наказание как средство воспитания, да, в общем-то, никто не отменял. Единственное, что наказание, естественно, бывает разной степени. Поругать – это тоже наказание.
Тоже наказание.
Шлепнуть по онным местам выходит – это тоже наказание, но в большей степени. Угу. Конечно, самые строгие степени наказания должны быть крайней мерой, иначе она потеряет свое воздействие. Если шлепать по делу и без дела, это становится привычным для ребенка, он перестает реагировать и на это. Естественно, а к тому же за такие вещи, связанные с хамством, если привязывать к тому примеру, о котором вы говорили,
да,
оскорбление
бабушки,
старшего человека, да, естественно, должны быть наказаны очень жестко, на мой взгляд.
Жестко.
Но, опять же, все зависит от личности. Для одного достаточно отругать, постыдить, может быть, сорвалось с языка.
Угу.
У другого, если это уже устоявшаяся тенденция, может быть, и в 14 лет не каждого можно, так сказать, отшлепать уже, но надо другие методы применять.
Угу.
Можно наказывать запретом на то, что ребенку 14-летнему очень дорого, и то, что, естественно, родители в состоянии исполнить.
Да.
А не если наказание выливается просто
это
в обещание.
Сейчас подпадет под, если примут, но пока Дума не принимает, слава богу, поскольку стоят наши православные граждане в широком смысле слова закон о насилии в семье. Вот там нельзя будет лишать ребенка мороженого.
Если определяют корректно, что такое насилие сверх, которое действительно, то...
А как за границей нельзя, вот, например,
если же это будет калька с тех законов, которые мы видим за рубежом, но я думаю, что ничего хорошего это из этого не выйдет. Ну, кроме того, мы в России же живем, мы знаем, что у нас, как у нас народ относится к законам. Хорошо это или плохо, но не будем
когда
давать
вот такие
оценки.
Законы, то это нас спасает. Но их, слава богу, Дума не принимает. Мы даем ювенальную юстицию.
Будем надеяться,
да, что... Да, ювенальный омбудсмен или инспектор, или кто поменьше омбудсмен, это уполномоченный по области, району, он может проверить вообще, лишают ребенка там мороженого или нет. А уж пост, я представляю, это будет просто издевательство. Это будет нарушение прав человека, очевидно. Так будет истолковано, если ребенку, кстати сказать, вы будете говорить о том, что надо вот поститься, ну, хотя бы, как мы говорим, сдержанно, с любовью, да, но вот если он будет жаловаться и расскажет об этом в школе и явится на фоне этого закона ювенальный инспектор, то окажется, что вы, нарушаете права человека, да, так я понимаю?
Так, к счастью, пока не принято и пока не явится, а уж...
Явится, будем
увидим.
Стоять.
Тогда будем раньше разбираться с проблемой.
А вот
постараемся ее не допустить.
А вот такой вопрос от взрослого уже ребенка. Явно, что это юноша спрашивает, а может мужчина, вот уже мы уже не про воспитание, а про жизнь в пост. Продолжаем. Это прежние вопросы. Дмитрий, разрешается ли во время поста, кстати, интересный вопрос, заниматься спортом и смотреть спортивные передачи? Что не одно и то же, как мне кажется, да. Вот заниматься спортом, он ходит в секцию, предположим, да, в понедельник, среду, в пятницу. Мы так предполагаем, вот неважно по каким дням. А вот еще и спортивные передачи, которые сами все могут быть игровые. Вот, скажем, какой-нибудь турнир сейчас очередной по 221-й программе, если у него Триколор или НТВ+, вот, футбола где-нибудь там в Южной Америке. Или вот это все вместе, как, одно и то же или нет? Спортом для начала можно заниматься?
Ну, почему бы и нет. Угу. Если человек ведет такой активный образ жизни и постоянно занимается спортом, почему, что препятствует продолжение этого же образа жизни во время поста? Я не считаю, что это развлечение. Может, кто-то считает, что это дело несерьезное и необязательное, но, с одной стороны, и для... Речь идет о здоровье человека. С другой стороны, все-таки считать, что это именно развлечение, которое надо избегать, я бы так не говорил. Что же касается спортивных передач, и не только спортивных, то есть любых развлечений, связанных именно с тем, что мы несколько так щекотим наши страсти, здесь идет речь об азарте, то, мне кажется, это довольно опасно. Не в смысле опасно. То
есть азартное боление.
В том числе болельщик, но это прежде всего азарт. Угу. Это получается так, что, с одной стороны, вроде как постимся и говорим о смирении, пытаемся из себя хоть что-то выдавить, понимая нашу слабость. Угу. С другой стороны, мы точно так же этими же разжигая эти страсти, все наши даже весьма скромные достижения сводим просто-напросто на нет. Поэтому, понимаете, человек решает.
Понятно. То есть спортом мы занимаемся, в секцию ходили, мальчик боксом, девочка фигурным катанием, а азартные передачи не смотрим. И вообще их смотрим меньше, наверное, в принципе.
Надо стараться делать это. Ага. Удастся вообще человеку, хватит силы, воли и веры, то это замечательно. Да. Это будет такая победа над самим собой.
За подростками и уже взрослому человеку, в данном случае мужчине, и женщине спортом. Вот сейчас вопрос, давайте вопрос еще, потом я напомню телефон студии. Да, пожалуйста, говорите.
Валентин Владимирович, да. Простите ради бога, что вас отрывают, я опять Александр. Да. Вот у вас сейчас насчет спорта, вы задали вопрос, или кто-то там Дмитрий задал. Вот... Не знаю я, как выражу свое мнение. Спорт ведь это для поддержания, так сказать, силы телесной, духовной. Потому что, как говорится, представляете, что Бог, в общем-то, он человека создал, он творил его, с любовью творил. Поэтому человек должен об этом всегда помнить, знать, что его сотворил Бог для жизни этой на земле. И он должен беречь, в общем-то, свое тело, свой дух. Но вот единственное, я считаю, что, конечно, спортом можно заниматься. Почему-то вы... Понимаете, кстати, восточные вот эти все культуры спортивные, они, в общем-то, они духовные очень. Люди смотрят, живут монахи на природе, они смотрят на животных, на растения, подобие вот им делают все. Но я считаю, единственное, нельзя показывать и пропагандировать спорт, где насилие. Допустим, сейчас очень часто показывают вот эта борьба. Даже женщины друг с другом дерутся на ринге, сидят люди, это смотрят, это жестокость жуткая совершенно. А вот именно... Спорт, который для поддержания духа, для того, чтобы люди вместе были. Вот это я считаю, что это можно и нужно делать.
Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Отец Александр мне кивает головой. И я тоже, как человек, который занимался некогда разными, как это называется, боевыми видами искусств, и даже преподавал одно время. Я вам скажу, Александр, нашим радиослушателям, мы немножко отвлечемся. Понятно, что хотел сказать Александр. Что, то же, что и мы, что заниматься спортом в пост можно. Мы просто подводим итог, да? Того, о чем говорили. А вот азартно болеть не нужно. Кстати, я сейчас чуть-чуть оторвусь, напомню телефон прямого эфира, я обязан это сделать. Вот, и мы продолжим. 495, это преамбула. Дальше 959-59-39. 959-59-39. В студии у нас отец Александр Мартыненко, обычно мы с ним, и Лебедев Валентин, Валентин Владимирович, редактор журнала «Православная беседа». Так вот, Александр, я вам скажу, что вы все хорошо сказали, кроме одной очень неприятной вещи. Дело все в том, что вот эти вот восточные виды единоборств, если они не переведены на европейский язык, то эти все карате, ну, это чаще всего так, не просто, ну, как бы наш бокс, внутренняя борьба, но только с другими телодвижением, они вот духовность имеют совершенно иную. И они никакого отношения к православному, вообще христианскому, ну, собственно, православное это есть христианское, как мы утверждаем, да, мировоззрению не имеют. У нас передача сегодня не об этом. Мы не будем долго, да, растекаться мыслью по древу, но вот это вы должны знать, и наши радиослушатели. И надо быть очень осторожным. Если мы ребенка, мы сегодня о детях отдаем в секцию, то надо, если мы сами не знаем, спросить соседа или кого-то, что это? Если это разные китайские тайчи, тайчичуани и всякие вот эти вот, то, что, знаете, по телевизору видели, китайцы делают упражнения такие, вот, все это входит в систему цигунь, так вот это цигунь, это цичи, это та энергия космическая, по-нашему это духи злобы поднебесные, вообще, если очень коротко говорить, с которой нашему брату и нашим детям дело иметь нельзя категорически. Вы согласны со мной, отец Александр?
Абсолютно. Одно дело тренировка тела, да. И здесь польза для здоровья, о которой говорилось, ну, она очевидна. Но все-таки тогда, когда начинаем работать именно с психикой, то здесь надо быть очень-очень осторожным.
И с духом тут же.
Ну, сначала начинается с психики, а дальше уже последствия. Потому что эти самые духи злого поднебесные, которые вы только упоминали, вот через такие вот весьма привлекательные конфетки, которые в красивых бумажках завернуты, да, действуют безотказно. Выставляя их за развитие личности, за раскрытие каких-то пока еще скрытых способностей человека. Но, понимаете, давайте смотреть на вещи трезво. Наша самая главная скрытая способность, которую, дай Бог, нам до конца жизни хоть частично раскрыть, это видение своих грехов. То есть мы находимся, условно говоря, не на нулевом уровне, а в глубокой отрицательной области, в яме. Потому что сравнивать надо не с ближними своими, которые нас окружают, и очень часто на фоне их мы даже очень даже ничего выглядим. А с тем, как с заповеди Божьей, как сотворил и повелел Господь. Даже это одна мерка. Ну, можно даже поскромнее сделать хотя бы, чтобы иметь возможность войти в Царствие Небесное. То есть, не то, что стяжать какие-то добродетели, а отвязаться бы хотя бы от каких-то грубых грехов, которых у нас, увы, на каждом из нас более чем достаточно. Ну, а то, что касается здоровья, ну, наверное, ремарку можно такую сделать. Да, здоровье – это то богатство, которое дал Господь человеку. Вот на что надо его потратить? Оно должно быть потрачено на службу Богу и службу ближнему. Ставить своей целью умереть здоровеньким, как вы помните эту известную поговорку, это значит не просто зарыть талант в землю, если опять апеллировать, вспоминать притчу. Это значит просто убить все свое время и весь свой организм на пустоделание. К здоровью надо относиться бережно, но не делать из него культа. Увы, мы часто видим, люди особенно пожилого возраста все свое время посвящают методом лечения. Да. Это становится смыслом жизни, это становится
как
центром
кровообращения. Аскетической клиникой. Да, да. Да, такое, ну, в кавычках.
Это поглощает все время, читают книги, рецепты. Этим пользуются не очень честные на руку люди, которые рекламируют и ловят таких вот...
Православные виды лечения.
Не просто православные, любые. Традиционные, нетрадиционные, всякие лекарства и БАДы, и чего только нет. Угу. Это благодатная почва для того, чтобы кто-то на чужих страстях просто наживался.
Да, наши женщины это очень любят, надо сказать. Вот вопрос поставил.
Так, да, у нас следующий вопрос.
Пожалуйста.
Алло.
Да, да.
Батюшки, да. Я вот с вами не согласна совершенно, то, что вы говорите про спорт, что можно им заниматься.
Вы вообще про спорт?
Начинаются скачки, скачки, то, все. Мы отвлекаемся от Господа. Пост есть пост. И не надо говорить, что нам нужна там сила. Нам Бог дает силу внутреннюю, духовную дает силу. Но не кто скачет, тот москаль. Не надо.
Нет, ну мы сейчас несколько спасибо. О другом немножко говорим, ну, ваша мысль понятна, но здесь сразу вспоминается следующее. Известная поговорка, вот... По воскресеньям и праздникам работать нельзя. Это говорят не только те люди, которые входят в храм и да. в это время находятся в храме, посвящают время молитву, а все остальные. А что значит нельзя работать? А это значит, надо либо лечь на диване и уставиться в телевизор, либо заниматься чем-нибудь иным. Ну, отнюдь не имеющим ничего общего ни с духовной жизнью человека, и тем более не посвящено. То есть время, которое поста, которое посвящено Богу, оно должно быть посвящено Богу. Но у каждого у нас есть свои... Ну, возможности и свой предел. И думаю, при разумном сочетании можно найти время и для спорта, и для чтения книг. Но, опять же, вопрос, каких?
Ну да, наша радиослушательница...
И для смотрения телевизора. Женщина, как это может быть, ну, у нас...
Странно такое... мне пока. Вопрос да, такой есть. Еще мы дойдем до телевизора, кстати сказать. Ну, уже заговорили.
Да. Вот, просто... Смотря что смотреть и в каком количестве. И с какой целью?
С какой целью?
Поэтому помним, что все неумерены от беса. А если человек делает во славу Божию, то, думаю, Господь его и от крайности как-то все-таки, ну, убережет. И, думаю, и время потратит с пользой.
Ну,
для
то
всего.
Есть мы с вами так пока вдвоем на уровне священник-мирянин вот и редакция кивает головой, постановили, что азартных игр никаких мы вообще не смотрим, спортивных. И ни наши дети, ни
мы. Да я, честно говоря, и в непостное время вот я очень говорю, бы к этому вообще, аккуратно относился.
Да, в постное тоже не очень болеем, прямо скажем, поскольку, ну как болеем, то есть смотрим телевизор развлекательный, а не душеполезный. У нас теперь есть душеполезные передачи и около них, ну, какие-то другие, но очень популярные, есть информационные. Но если мы ходили в секцию, будучи не женщиной, такой вот, ну, правильно она сказала, конечно, Бог даст и силу, и спортом не надо заниматься, и лечиться, в общем, тогда можно не лечиться. Верить не в естественное, а только в сверхъестественное, вот, в духовное можно, но таких людей, богатырей веры, не так много среди нас, которые просфоркой питаются.
Да я боюсь среду, разбираться, богатырей это в кавычках или действительно
духовных богатырей? Богатырей, я имею в виду.
А я сейчас... тоже имею этих богатырей, да, но да. только заключаю это в кавычках.
Да.
Это гораздо чаще можно встретить, нежели действительно людей.
Да. Поэтому этому если слову. Молодой человек, молодой мужчина, да может не молодой, ходил в секцию спортивную, то он туда и ходит в среду, ну, во вторник, четверг, неважно, какое расписание. Правильно мы постановили. А вот другой вопрос.
Нет, давайте я с этой еще, я как раз вспомнил один что-то из прямо... случаев из Потерика, как раз очень отвечающий на вот эту реплику последнюю, от последнего нашего радиослушателя. Некий охотник еще в древности, ну, идя по лесу, вдруг увидел монахов, которые играли в салки. И рядом был настоятель. Ну, естественно, это был шок. Речь идет даже вообще о монахе, раз, и в салки. И начал, ну, выражать свое недовольство и недоумение настоятелю. Как же так? На что настоятель сказал, у тебя лук есть? Есть. Ну-ка, натяни его. Натянул. Натяни его еще покрепче. Еще натянул покрепче. Еще крепче. Говорит, не стану, он сломается. Говорит, вот видишь, человек тоже подобен твоему луку. Он тоже имеет предел, когда может сломаться. Поэтому главное здесь иметь здравое рассуждение. А если его нет, то пользоваться здравыми советами. Тех, у кого оно есть. А есть оно у кого? наше святоотеческое наследие, это наши святые.
Спасибо. Спасибо. Чтобы получить совет, тот, кто хочет, или высказать свое мнение, можно позвонить сейчас вот в прямой эфир на радиостанцию «Радонеж», передачу «Любовь и верность». Отец Александр Мартыненко, я, Валентин Лебедев, попытаемся вам ответить или с вами побеседовать. Позвонить можно по телефону 495, вы понимаете, что это в скобках, преамбула. Дальше 959-59-39, 959-59-39. Но некоторые задают свой вопрос другим образом, электронным, телефонным, не в эфире. Вот, кстати сказать, Николай нас спрашивает. Вот, называем себя верующими. Вот мы сейчас про детей будем заканчивать, но очень интересный вопрос, между прочим, у него. Так какой-то ровный, а вот я его читал, понял, что интересный. Называемся верующими, а радоваться не умеем, и любви не хватает. К детям любви не хватает. Что делать нам? Как можно в пост детей развлекать? Детям, ну, видно его детям, их не один ребенок, от 4 до 10 лет. Ну, то есть вот дошкольники и младшие, развлекать-то их надо ведь, наверное, или не надо? Как их? Вот это, кстати, и очень интересный вопрос для родителя, да, молодого.
По поводу любви и радости. Ну, понимаете, если бы любовь и радость приходили от нашего волевого усилия или просто от нашего желания...
Ну да, захотел, полюбил.
Да, вот взял или... Почему не радуетесь? Помните, Кендзада был такой?
Да, да, да.
Угу. Господин Пэже приказал радоваться. Почему не радуетесь?
Не радуетесь, да.
Да. Но, к сожалению, грехи наши не позволяют нам этого. Поэтому, если, когда встречаются в нашей жизни вот эти вот минутки, у кого минутки, у кого часы, у кого секунды радости, действительно радости, не плотской такой вот, все-таки связанные с чем-то более высоким, я не хочу называть духовной, мы просто не знаем, что это такое, то надо благодарить Бога за это. А с детьми развлекать, конечно, надо. Дело в том, что дети воспитываются где? В игре. Если папа и мама не играют с своим сыном и дочерью, значит, они не учат его жизни. Поэтому как же уклоняться от своих собственных обязанностей? Другое дело, что... Опять же, что это за игры? Игры, если мы говорим о воспитании, любая игра, она все-таки несет на себе очень важный такой воспитательный, педагогический момент. Но, думаю, с точки зрения психологии, вы это, наверное, обсуждали уже, или будете еще неоднократно обсуждать, потому
что ну да, то есть природа самой игры, что да. Есть игра вообще.
Да. Да. Как, что, но почему, это ведь механизмы.
Это начальный вид деятельности. Конечно. Сначала игра, потом обучение, конечно, потом работа для человека. Да? Не играть нельзя. То есть мы в пост продолжаем обучать ребенка вот это самое путем игры.
Безусловно. Правильно?
Хорошо. Отец Александр, мы коснулись этого вопроса уже так, как бы невольно, не по плану. Вот. Телевизор. Ну вот в пост семья сидит. Вечером пришли с работы. Муж пришел. Телевизор смотрим. Ну, казалось бы, вопрос-то такой. Ну, сейчас позвонит нам женщина, которая спортом не занимается, она скажет, что не смотрим. Все-таки мы смотрим или не смотрим телевизор? Ну, перед причастием вряд ли, так я предполагаю. В Страстную пятницу, наверное, тоже. А вот вообще, вот на этой седмице, как вы считаете?
Ну, опять же...
Семья, это важно.
Смотря что, смотря в каком количестве и смотря с какой целью. Ну, осмелюсь, может быть, даже вызвать на себя гнев некоторых наших радиослушателей. Давайте. Если выскажу только следующую мысль. Дело в том, что человек, мы говорили, надо уметь отдыхать.
Так.
Не вдаваться в крайности. Чтобы не быть тем самым перетянутым или вообще сломанным луком не оказаться. Mm-hmm. Поэтому, да, иногда, смотря какой характер работы, да, иногда человеку, если он настолько устал, настолько его выматывающая работа, если он приедет домой и посмотрит даже некий развлекательный нормальный фильм, даже во время поста, я не думаю, что он тем самым уже очень согрешит. Но, опять же, речь идет очень тяжело, ну, все-таки в крайности удаться. Или очень легко встать на позицию такого всепрощающего самого себе и всепозволяющего самому себе. Поэтому, опять же, подойдите к своему священнику, если у вас действительно такая вот работа изматывающая, к которому вы ходите в храм, уговорите эти вопросы, изложите свою ситуацию, думаю, вы найдете вполне приемлемый вариант. А вот как определить, может быть, через край взял, пересмотрел телевизор? Ну, есть такой очень хороший, эффективный индикатор. Если пришло время читать вечернее правило, а вы вместо этого предпочитаете все-таки смотреть телевизор, то, наверное, это несколько уже перебор. Если же вы владеете ситуацией, то есть, ну, посмотрел немножко, отдохнул, отложил в сторону, пришел, так сказать, в себя и взялся за свои семейные и прочие обязанности, угу, и перед семьей, и перед Богом, это вполне допустимо.
А вот прямо такой, знаете, грустный вопрос. Он, наверное, новоначальный, но я думаю, что не все новоначальные христиане наши, потому что неизвестно, что они думают вообще о вере, на самом деле, даже когда из храма вот выходят и домой идут. Вот, ну, наверное, на радиостанцию «Радонеж»-то ведь вопрос-то не пришлет человек совсем посторонний. Да, церкви, посту. Ну, вот идут по улице, мы с вами сидим на Пятницкой. Не все точно то, что пост великий знают, например, а то, что Успенский многие не знают. Вот это можно опрос провести. А вот нас Игорь спрашивает, я к чему так? У нас люди как-то подготовленные. Вот он восклицает, видно, он вышел из храма, наверное, после канона Андрея Крицкого, в день четвертый, когда подустал, и думает, вот, и не ел уже. Почему в православии, сразу так, с большой буквы, столько ограничений в удовольствиях? Ну, удовольствием он разные вещи, видно, называет. В еде, в половых отношениях, о чем мы две передачи уже говорим. Ведь вроде надо любить ближнего, это главная заповедь. Не нарушать заповеди и другие, а любви к ближнему и другие. Но почему нужно убивать свое тело, в кавычках, свои желания? Зачем такая несвобода?
Да, ну, дело в том, что вот этот список, да, чего нельзя, можно продолжить. Причем совсем из другой области.
Да.
Что еще не рекомендуется? Не рекомендуется слишком уж выражать не то, что прилюдно, даже держать в себе такие вот чувства, связанные с молитвой, с покаянием. Я не хочу их называть духовными, потому что они к духовности не имеют отношения. Это эмоциональное выражение своего настроения. Вспомним, например, даже такой поговоркой «читает, как пономарь».
Угу.
То есть без выражения для того, чтобы своим внутренним состоянием, какое же оно будет, восторженное или, наоборот, унылое, не придать окраску своему чтению, чтобы не мешать молитве. Это именно связано с таким вот глубоким пониманием внутреннего состояния человека, человеческого духа и человеческой психики. Понимаете, следующее, о том, что мы люди страстные. То, что связано с удовольствием и прочее, это развлечение нашего ветхого человека. Вспомним слова апостола Павла о том, что мы не плотоубийцы, не тело, мы не убиваем свое тело. Это вот к этому вопросу. Угу. Мы страстоубийцы, то есть мы убиваем свои страсти. Почему? Должны убивать. Убить, к сожалению, ну, наверное, невозможно полностью, угу, и очень сложно это. Даже аскетам. Единицы, кто стяжал бесстрастие, если помним лестницу, это, да, самая верхняя ступень бесстрастия. Потому что страсти – это те самые ниточки, которые связывают нас с падшими духами. Страсти – это искаженные, измененные, извращенные, может, те некие свойства, качества, которые Господь вложил в человека, но из-за наших грехов, естественно, и начиная идет от греха наших прародителей, от Адама и Евы, они превратились в страсти. Страсти – это то, что нас не пускает в Царствие Небесное. И не говорю уже там пустят, не пустят, ну, так сказать, юридический акт со стороны Господа Бога, а то, что делает невозможным наше там нахождение, потому что грязь – это тот смрад ветхости, это тот смрад греховности. И вот бороться с этими страстями, а напомню, что они не всегда они имеют такую вот явно выраженную грубую форму.
Ну да. Как на правило, то лукавый и лукавый.
На то он лукавый, что к каждому человеку свой персональный, угу, индивидуальный подход и индивидуальный рецепт. Рецепт, как достучаться, как влезть, вползти в душу,
ну,
человека.
Ну да, чтобы соблазнить, совратить, да. А он и не понял. Вот, радиослушатель, звонит. Да,
давайте,
пожалуйста,
послушаем, наверное, вопрос. Да.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Батюшек, такой вот вопрос. Вот, знаете, вот я хотел уточнить, как вот вы подскажете, победить, знаете, вот вроде так и в храм ходишь, исповедь, причащаешься, там в таинствах участвуешь. 37 лет мне Андрей зовут. Вот. Значит, вот, и знаете, вот когда такая вот у меня началась болеть, скажем так, духовно, вот мне посоветовали, один батюшка посоветовал, по-моему, мне, значит, исповедовать все, значит, последовательно. Такая болезнь, что, знаете, вот какой-то страх начал появляться, и постоянно прокручиваешь в голове, там, вот, например, что-то завтра случится, вот. И ты, я начинаю крутиться, я накручиваю. Раз, там, едешь в какую-то дальнюю поездку. Тоже, и вот доводишься до такого состояния, что вот... раньше, когда просто я вот в свое время там, ну, далеко от церкви был, честно говоря, там еще
психиатр... Так, такого не было? Или у вас было все-таки такой вот несколько болезненного характера?
У меня было, но я просто это физически какими-то там успокаивающими средствами лечил. Но это было давно, когда я еще не, вот, ну, не пытался церковить. Вот. А сейчас, когда я понимаю, что это, ну, бесовские страхования, вот как это победить, все вот этот страх? И ничего не происходит вроде, а вот ну, переживаешь и доводишь до такого состояния, до такого загружения вот этого вот, что... Не знаю,
то есть... Спасибо.
Не, ну, да. Вопрос...
Пост тем более, наверное.
Да, ну тут и, вот надо вспомнить, мы вот Иоанна Лесничка вспоминали, вот он как раз о страхе говорит вот следующие слова, о том, что раб Божий боится только своего собственного владыки. Не боящийся Бога пугается собственной тени. То есть тогда, когда вот такие вот, ну, ненормальные. Естественно, мы все люди, все мы человеки, у нас бывают какие-то секунды опасения, страха. Иногда это связано, ну, с таким вполне естественным, рациональным опасением чего-либо опасного, если мы боимся с этим столкнуться. Это разумно. Бывает иногда, что в силу нашей эмоциональности, нашего там темперамента, склада характера, это, ну, несколько, за некоторую грань заходит и начинает причинять удобства. Естественно, мы сейчас бесов вспоминали, они, ну, этим, да, пользуются и ловят на этот крючок. И если человек начинает собеседовать с этими страстями, разговаривать с ними, то может попасться и на эту удочку. Бывает, конечно, и те болезненные состояния, когда вот просто собственной воли или собственных усилий. С этим бороться можно не только волевым усилием, хотя и воля, безусловно, требуется, но надо обращаться к Богу. Но иногда, если речь идет именно о болезненных состояниях, то надо и молиться, и в то же время и лечиться. То есть греха не будет, если подойдете к нормальному, грамотному врачу и проконсультируясь с ним, действительно ли это болезненное состояние, или это все-таки наше искушение. Особенно для искушений пост. Один рецепт, для болезненного состояния, как мы только что говорили, требуется другой. И немножко медикаментов.
Спасибо, батюшка. Вот еще звонок. Пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Батюшка, я вот очень старый человек, не пощусь, конечно, мне 88 лет, я 5 лет болею, мне отнялись ноги совершенно. И, во-первых, страшная боль круглосуточно и днем, и ночью. И вот что мне делать? Я прошу Бога всегда, всю ночь мне и Евангелие, и слушаю Радонеж, и тут же молитву слов, и Евангелие беру. Неужели ни разу не мог мне Бог помочь за что-то? Я грешна, это правильно. Но помочь мог бы хоть раз мне, чтобы мне хоть один полчаса уснуть или час?
Да, вот такой, между прочим, аскетический. Спасибо, да Бог вам помощь, конечно.
Конечно.
Да, но вот вопрос аскетический. Но да, вот дело в том, страдает
все время. Конечно, страдания велики, но надо иметь доверие к Богу. Иногда это сделать очень тяжело, когда связано именно с теми страданиями, которые сейчас мы только услыхали. Понимаете, Господь борется за душу человеческую. Вот Игнатий Брянчанинов... Да. Дальше игумен Никон Рождественский, который мы
часто говорим, хорошие
книги. Вспоминаю. Вот они пишут очень, наверное, для нас тяжелые слова, но есть то, что есть. О том, что в наше время человек не даны нам никакие подвиги, ни молитвы, ни аскетические. Мы везде слабы, везде мы что-то не можем, что-то... О чем-то даже не имеем даже понятия, хотя вроде читаем, знакомо, видим слова, но не знаем, о чем это говорится. Мы спасаемся только терпением скорбей. Вот если Господь дает вот такие вот тяжелые, ну тут слов, конечно же, нет, тяжелое состояние, когда боли преследуют человека днем и ночью и год за годом. Ой, ну, это дело веры, конечно же. Надо найти в себе силы, хотя бы не роптать на Бога. Думаю, если вытерпим, претерпевший до конца, тот спасен будет. Ну, конечно, советовать и не испытывая, это очень легко, да и, наверное, не очень корректно это будет. Поэтому, наверное, пожелаем рабе Божией просто помощи Божией, силы Божией, укрепления.
Ну, а потом ее жизнь ее превращается, ее в терпение, так, в подвиг вот дома.
Это действительно подвиг.
Подвиг, человек, она же все время взывает к Богу. При этом, конечно. Понимаете?
Это несмотря на что, все-таки,
вот вы,
как вы поняли, вот не оставила ни чтения.
Вот вы, да, вы же не сбунтовались, как бывает с кем-то. Ну, даже бессознательно иногда, так говоря, неосознанно.
Да, ну, ропот немножко. Ну, ропот, мы люди слабые, поэтому...
Да, да, ропота нету особенно при таких болях 5 лет в возрасте. Вот вы совершаете подвиг, вы ежедневно, так сказать, да, вне монастыря, дома у себя, ну, встали на путь.
Да, мне как-то рассказывали об одном священнике.
Но подвижником, да.
Который, у него был рак и, в общем, сильнейшие боли. Угу. Естественно, при такой болезни обезболивающие вводят. Он отказался со следующими словами. Всю жизнь грешил, может, сейчас хоть Господь хоть что-то мне простит.
Видите, какая
действительно, был такой уважаемый пастырь.
Покой, Господи, его душу. Ну вот у нас-то, видите, пошли какие-то печальные вопросы в конце. Вот осталось несколько минут. Вот Лариса нас, это может поговорим отдельно про разводах, про искушения в пост. Но мы обычно называем это искушениями. Это разные такие аскетические есть испытания. Ну, назовем все-таки искушением. Вот повестка пришла на развод, ей 55 лет. Муж женится на православной женщине. Он не очень сочувствующий, так скажем, да? Вот так это называется. Не препятствующий, а на молодой, как вот. 55 лет на 27-летний, вот, в суд.
Понимаете, прислали. Повестка в суд, да. Если вам...
На второй неделе, нужно, то на второй неделе поста.
Можно, вот можно и не, да, ходить, даже если это будет не постное время, если это вам не надо. Если ему... Ну, не знаю, тут, конечно, каждый распад семьи – это отдельная история, и об этом говорить можно долго, наверное, сейчас.
Но она это воспринимает, почему нет? Она воспринимает это, мы сейчас вот, страдающая женщина позвонила, ну, пожелаю совсем, а это, ну, женщина средних лет, у нее молодые внуки, ну, совсем маленькие.
Если не вы инициатор развода, да, а другая сторона, то, ну, пришла и пришла, вас никто не обязывает.
Ее говорить. Волнует даже, может быть, не это. Ее волнует, это она понимает. Ее волнует, почему это произошло, именно она видит в этом что-то вот в своей
мистическое.
Семье. Мистическое. Да,
не думаю.
Вторая, третья неделя.
Не надо искать мистику, там,
что делать? Что делать? Поехали к старцу, предположим, какому-то усилить молитвы. Вот что делать в пост в это время, когда такие вещи? Вот что.
Наверное, эта вещь неприятная не только в пост, но и во все остальное время. И боль от этого ничуть не уменьшается, если это действительно человек воспринимает как трагедию, действительно является трагедией. Поэтому, ну как, молитесь, чтобы Господь дал силы перенести и это жизненное
испытание. Да. А может быть, оно и пройдет, вот это самое, само собой. Бог поможет. Знаете, повестку назад заберут. Поэтому мы сейчас заканчиваем нашу передачу. Телесан правильно сказал, разводы и подобные им вещи в семье будут в следующих передачах. А сегодня передача наша закончилась. Мы прощаемся с вами. Вот. У микрофона был отец Александр Мартыненко. С ним беседовал редактор журнала «Православная беседа» Валентин Лебедев. В следующий вторник прямой эфир, думаю, Бог даст, состоится в 19:00. Так что мир вам, братья и сестры.
Мир вам, дорогие радиослушатели, и приятного, самое главное, полезного проведения поста в молитве, в преодолении себя.
Постимся постом приятным. До свидания.
До свидания.